говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Будет ли Международный суд в Гааге рассматривать вопрос о независимости Косово? События 68 года глазами финского репортера. Продолжение рассказа. Поросенок бесплатно. Почему сельское хозяйство Испании находится в кризисе? И как сделать регион центром прикладной науки? Опыт штата Аризона. Все эти темы в программе «Время и мир». У микрофона Ирина Лагутина. Сербия представила на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию, запрашивающую заключение Международного суда относительно законности самопровозглашенной независимости Косово. Международный суд в Гааге, его еще называют Международным судом юстиции, чтобы не путать с Международным уголовным судом в том же городе, это единственный судебный орган, решающий споры между государствами. Что даст Белграду этот шаг, если его, конечно, одобрит Генеральная Ассамблея ООН? Из Белграда Ая Куги.
Выступая с инициативой получить оценку законности самопровозглашения независимости Косово в Международном суде, Сербия преследует две цели – остановить дальнейшее признание Косово как суверенного государства и, если суд вынесет заключение, что провозглашение независимости незаконно, продолжить переговоры о будущем статусе бывшего автономного края страны. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.
Я надеюсь, что если нам в сентябре в Нью-Йорке удастся добиться принятия нашей инициативы, тогда новых признаний независимости больше не будет, и Косово после того не сможет стать членом ни одной серьезной международной организации. А с другой стороны, когда суд скажет свое слово, появится возможность, создастся атмосфера, когда мы снова вернемся за стол переговоров и будем решать вопрос статуса Косово. Это стратегический интерес и стратегическая цель Сербии. Мы полны решимости настаивать на своей инициативе. С самого начала косовского кризиса правительство Сербии проявило себя крайне ответственно. Мы не предприняли абсолютно ничего такого, чтобы могло нарушить мир и стабильность в регионе. Мы – страна, которая выполняет свои международные обязательства, и поэтому мы имеем полное моральное право требовать соблюдения и наших международных прав.
Ранее Сербии грозилось подавать суд на каждое государство, которое пойдет на признание независимости Косово. Однако новое правительство от такой стратегии отказалось, желая избежать прямой конфронтации с этими государствами. На данный момент Косово признали более 40 стран мира. Среди них и самые влиятельные – США, Великобритания, Германия, Франция. Несмотря на то, что общественность Сербии в целом поддерживает инициативу руководства страны, запрашивающей заключение Международного суда, даже сербские специалисты не могут дать однозначный ответ, каковы могут быть последствия этой инициативы. Сербский общественный деятель Соня Лихт.
Это серьезный внешнеполитический шаг Сербии, и я не вижу в этом ничего спорного. Мы на это имеем право. По-моему, каждое государство-член ООН должно иметь право использовать такую процедуру в международном суде. Важно и то, что, выступая с этой инициативой, Сербия показывает, что она, в отличие от прежнего периода, не имеет намерения применять неправовые методы. Но есть смысл задавать вопрос, а как это все закончится? Что будет, когда суд вынесет то или иное заключение? Что для нас будет означать его мнение? Получим ли мы с помощью этой инициативы, кроме морального удовлетворения, которое, кстати, тоже очень важно, и что-то другое, что-то большее, или мы что-то потеряем? Я не против этой инициативы, но отдаю себе отчет в том, что общественная дискуссия – это одно, а совсем другое – высокая политика, из-за которой мы можем себе осложнить процесс европейской интеграции.
Чтобы Генеральная Ассамблея ООН запросила консультативное заключение Международного суда, половина государств, членов Объединенных Наций, должна проголосовать за соответствующую резолюцию. Сербская дипломатия активно лоббирует, чтобы получить поддержку своей инициативе. Однако неизвестно, в состоянии ли она набрать необходимые 96 голосов. Многим странам, даже тем, которые не готовы признавать независимость Косово, не нравится ситуация, которая может сложиться после того, когда суд вынесет окончательный вердикт. А другие просто не хотят вмешиваться в распри крупных государств. Не секрет, что Соединенные Штаты сопротивляются инициативе Сербии. Но тяжелее всего Белград воспринимает тот факт, что и европейские партнеры оказывают давление, предупреждая, что страна, которая хочет вступить в Евросоюз, не может идти против политики ЕС. Сербский эксперт по международному праву Владимир Джерич отмечает, что не стоит удивляться тому, что есть сильное сопротивление инициативе Сербии. Ведь заключение Международного суда ООН имеет характер прецедента, распространяющегося не только на проблему статуса Косово.
Абсолютно нормально, что те страны, которые выступают против инициативы обратиться в Международный суд за мнением по вопросу о Косово, лоббируют в ООН против. Также нормально, что Сербия, если это ее политика, настаивает на юридическом заключении по поводу сложившейся ситуации. Бесспорно, что противоположные интересы и мнения имеют право на существование. Но почему из-за одного, причем имеющего лишь консультативный характер, заключения суда, проявляются такие разногласия в позициях стран? Ведь это заключение даже не имеет обязательной силы, потому что это заключение в чем-то близко к приговору. Международный суд ООН имеет огромный моральный авторитет, и когда он выносит свою оценку о том, что является правовым, а что нет, тогда это имеет большую силу. На него затем опираются политики. И всем ясно, что мнение Международного суда юстиции о провозглашении в одностороннем порядке независимости Косово будет иметь огромное значение.
Аналитик из Словении Зияд Бечирович сомневается в том, является ли решение Сербии потребовать арбитража Международного суда мудрым в дипломатическом смысле. Однако он считает, что с точки зрения политики в нем нет ничего плохого.
Инициатива Сербии на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре в каком-то смысле точно ухудшит отношения между Европейским Союзом и Белградом. Трудно сказать, является ли дипломатически мудрым такой шаг со стороны Сербии, как и сопротивление ЕС. Однако мы должны уважать наше общественное мнение. Сербское правительство на это, может быть, отнюдь того не желая, вынуждено было пойти, учитывая контекст событий в стране. Надо учесть и один новый момент. Ситуация в Грузии открыла новое измерение в отношениях Сербии с ЕС и Сербии с Косово. Нас всех беспокоит опасность эскалации конфликта не только в Грузии, но и на Балканах. Сербия старается избежать конфликтов. Она вошла в процесс интеграции в ЕС. И можно рассчитывать на то, что президент Тадич будет вести мудрую политику.
Бывший сербский министр иностранных дел Горан Свиланович задается вопросом, что Сербия будет предпринимать после того, когда получит заключение Международного суда, даже в том случае, если суд признает независимость Косово противоправной.
Мы пытаемся сделать юридическим вопрос, который уже давно является вопросом исключительно политическим. Никто не сможет убедить меня в том, что провозглашение независимости Косово и признание этой независимости соответствуют международному праву. Это для меня не вопрос для обсуждения, как и то, имеем ли мы право обращаться в суд. Если это дойдет до международного суда, и он вынесет свою оценку, это будет большой услугой международному праву. В этом случае появится заключение самого компетентного суда по одному из тяжелейших вопросов реальной политики. Ответ на вопрос, когда можно провозглашать независимость и при каких условиях государство может разделиться. Но поймите, если бы я сам не был родом из Сербии, если бы жил на другой стороне планеты, я бы эту инициативу воспринял с воодушевлением. Однако что мы будем делать, если даже суд сделает вывод о том, что мы правы? Ответа на этот вопрос нет. Так же, как нет ответа на вопрос, как мы потом будем строить отношения с теми государствами Евросоюза, которые уже признали Косово. Мне кажется, что Сербия хочет обратиться в суд из-за внутриполитической ситуации. И в этом случае я это поддерживаю. Благодаря этому тема независимости Косово может быть снята с повестки дня сербского общества. То есть можно было бы сказать, теперь этот вопрос на рассмотрении суда. Подождем пару лет. Страсти бы в Сербии за это время утихли. Но в течение этого времени мы должны решить, что мы будем делать потом, когда международный суд даст свое заключение.
У сербского эксперта по международному праву Владимира Джерича есть опыт обращения к Международному суду ООН. Правда, по другим разбирательствам. Вот его прогноз.
Я бы хотел призвать к реализму. Я не уверен, что суд решит. Косово нелегально провозгласило независимость и точка. Также я не уверен, что решение будет противоположным. Вероятнее всего, оно будет компромиссным, включающим в себя разные аспекты. Если Сербия с самого начала опирается на международное право по косовскому вопросу, она, как и все остальные члены ООН, должна будет брать в расчет мнение Международного суда. Но даже если это будет решение в пользу Сербии, то оно не будет иметь обратной силы. Не будут те почти 40 государств, которые признали Косово, аннулировать свое признание. И трудно даже представить себе такое, что Косово вернется в состав Сербии, что оно больше не независимое и что переговоры начинаются с нуля.
Ровно полгода назад Косово провозгласило независимость от Сербии. Вряд ли есть кто-то, даже в Сербии, кто считает сейчас, что можно остановить процесс создания нового косовского государства. Невелик, по мнению аналитиков, даже шанс, что Сербия добьется в ООН рассмотрения проблемы в международном суде. Сербские специалисты скептично отмечают, что вопрос права на самоопределение народов и права государства на территориальную целостность являются двумя совершенно противоположными принципами, которые применяются в зависимости от политической ситуации и интересов великих держав.
О том, что даст Белграду обращение в Международный суд в Гааге, рассказывала Айр Пугет. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня рассказ об августе 68 года в Праге, как его увидел финский режиссер-документалист Рея Никела. В августе 68-го он оказался одним из пяти фотографов, которые снимали вторжение советских войск в столицу Чехословакии. На тот момент он был переводчиком ТАСС и членом финской коммунистической партии, одним из трех ее руководителей. В этом году он сумел расшифровать магнитофонные записи, которые были сделаны им во время вторжения войск Варшавского договора. Фотографируя, он одновременно записывал комментарии на любительский магнитофон. Используя эти записи и фотографии, Рея Никела смонтировал фильм о событиях тех дней. С финским свидетелем августа 68 года беседует мой коллега Андрей Бабицкий.
Я смотрю ваши фотографии, они передо мной лежат.
Часть из них.
А фотографий очень много. Думаю, что эти фотографии отражают самые разные аспекты той Праги, в которую вошли войска, танки, у вас есть и танки, и солдаты, и эти горящие бронемашины, и все снято с довольно близкого расстояния. Мой вопрос такой: почему вы, не будучи профессиональным фотографом, решили вот взвалить на себя это бремя в довольно опасных обстоятельствах, фотографировать с близкого расстояния все эти объекты? Кроме всего прочего, вы записывали свои впечатления на магнитофонную пленку, то есть вот такая фиксация.
На бытовой
магнитофон, то есть такая детальная фиксация происходящего. Почему вы посчитали это необходимым?
Ну, во-первых, я знал, что и понял, что это такое историческое событие, что это надо зафиксировать. И с другой стороны, вот этот шок, скажем, я был таким идеалистом, наивным идеалистом, что я не ожидал, что 500 стран, что они могут напасть на дружескую страну. И будучи все-таки членом Компартии, хотя бунтующим членом Компартии, это было что-то такое, что я был готов там умирать за тот социализм с человеческим лицом, который проводили Чехословакии.
Провозгласил Дубчик.
Да, и поэтому они, эти фотографии, по-моему, они уникальны в таком плане, что там видно, у меня не было профессиональной камеры, у меня маленькая Минолта была, без объективов, вот такая, ящик просто, коробка такая, и поэтому я снимал все с близкого расстояния. И готов был. Я был готов умирать там прямо. Боролся против таких агрессоров.
Ну, вы мне рассказывали, как вы еще пытались уговаривать российских солдат, да, и, так сказать, стыдите.
Да, это сейчас...
Советских солдат.
Да, это сейчас смешно, конечно. Многие из них не знали, где они находятся. Я старался им объяснить. Я тогда лучше говорил, был молодой, и только что учился в Ленинграде. Говорил нормально, почти без акцента, на русском. И все равно не с акцентом, как чех. Они смотрели на меня, как на чудака. Что же, откуда ты такой попал сюда? парень. И, ну, может быть, они помнят, что эстонец. Я ходил между ними, когда они шли по улицам группами, человек 40, и стреляли в воздух. И я ничего не боялся, я просто ходил. Сам недавно был в армии у нас, так что я все понял. И потом то, что там было интересно. Здесь есть некоторые фотографии, которых я очень близко к танкам. И мы это очень хорошо там поняли и чехи, и я, как танки беспомощны в городских условиях. То есть их можно было... Они очень... То есть,
неуклюжие.
Да, неуклюжие, да.
Ну, собственно, вот я смотрел фотографии, где вы сняли там пять танков, которые вот только жгли, и
да.
Они горят.
Да, горят, да. Это я был где-то 15 метров от таких танков. А самый опасный момент был, когда один грузовик с амуницией...
Боеприпасами.
Да, сорвался. Но там погибло несколько человек. А я как раз снимал со второго этажа ближайшего дома, с балкона. И в ту комнату, где мы были, мы убежали оттуда. А когда мы вернулись потом, когда уже взрывов не было, вернулись... Там была такая большая часть ракеты, да. То есть мы бы все там погибли, если бы мы остались там.
Вы сказали в самом начале интервью, что для вас это было идеологическим шоком.
Да.
Что это означает? Остались ли вы коммунистом? Как после 68-го года сложилась жизнь? И можете ли вы себя считать человеком, чье мировоззрение изменил 68-й год?
Это был кульминационным пунктом вот это. Пражские события, и я вернулся домой в Хельсинки, уволился из ТАСС сразу. Приехал я в воскресенье, и в понедельник я уволился оттуда. Они тоже меня одновременно уволили бы. Там был очень хороший человек, начальником ТАСС, человек, который работал в Стокгольме в ТАСС во время войны при Коллантае, и издавал там Эренбурга и так далее. Но еврей... Много видел жизни, он уже на пороге там ухода на пенсию. Он меня очень хорошо понял и никак не ругал. А потом мы договорились, что ни в коем случае не уходим из партии. Потому что как раз мы создали после этих событий. У нас партия, вы знаете, что финская партия вообще была самая смелая во всей Европе. Они протестовали и первыми в Финляндии высказали против агрессии, против интервенции. Намного сильнее, чем французская или итальянская партия. Это мало кто знает в Европе. А остальные партии у нас, они молчали, фактически молчали. А той осенью, я могу это сказать, что я был самым ярым антисоветчиком в Финляндии. То есть я ездил по стране, у меня были выставки своих фотографий, выступил перед студентами, потом переводил книги. Например, книгу словацкого писателя Владислава Мняцко «Седьмая ночь». Я быстренько переводил это прямо. Он написал по-словацки «Сидели в Вене». И книга должна была выйти на немецком.
То есть еще первый. До публикации?
До публикации. Эта книга вышла у нас, понимаете, 250 страниц вышла в моем переводе уже в конце октября.
Скажите, вот вы 30 лет спустя по этим своим фотографиям, по магнитофонным записям, mm-hmm. сделали, на мой взгляд, очень сильный документальный фильм. Почему все-таки 30 лет спустя?
То есть тогда, когда я приехал, я показал 100 фотографий по телевидению. И таким образом попал на телевидение со своей заслуги. Попал работать. А приехал я со звуком, которого нельзя было проиграть. Когда я записал звук, у меня была экстра медленная скорость. Один чем-то, когда это обычно 19 или даже 38. А это никогда нельзя было проиграть. А потом уже в конце 90-х новая техника в одной лаборатории в Лондоне как-то реставрировали этот звук. И тогда я синхронизировал, в кавычках, потому что это не был синхрон, я хотя бы... Фотографии были сняты одновременно, когда я снимал, я записал тоже. И, может быть, даже тогда я сам был готов сделать фильм сразу тогда. Мне наплевать там вообще. Я 4 года визы не получил в Чехословакию после этого. И будучи штатным международником на телевидении еще в 70-м году, когда наш президент Кекконен ехал в Советский Союз, а я должен был осветить его визит. Накануне советское посольство сообщало, что не дадим визу этому человеку, этому агенту империализма. Ну, потом все-таки мне дали визу. И это довольно сложно. Я, когда не получил визу в Советский Союз, я начал ездить, у меня второй язык испанский, я начал ездить по Испании, по Латинской Америке, снимал документальный фильм в Испании, в условиях глубокого подполья при Франко, видел, что там делается, потом был в Чили во время Альенде, видел, что американцы там делают, и советские тоже не видели результаты моих поездок. Кто-то там думает, что этот парень может быть уж не такой плохой. Но все равно, когда в 1974-м освободилось место корреспондента в Москве, потому что там тогдашний корреспондент, у него спекуляции были, там он с Ильей Глазуновым дружил и занимался контрабандой в Финляндию. Между прочим, Илья Глазунов до сих пор персона нон грата в Финляндии, потому что они привозили иконы и так далее. Ну, то есть освободилось это место, и меня хотели назначить моё руководство там корреспондентом. Опять сказали, что нет, аккредитации не будет. И туда поехал другой человек. А потом, когда он умер, спустя несколько лет уже не было других возможностей. И если честно, я несколько лет был совсем не критическим корреспондентом. Потом только познакомился там с Артёмом Троицким. И через Underground я как-то перестал критиковать сперва так очень так несомедно, а потом уже я вышел из партии в 84-м году при Черненко, когда думал, что уже с этого ничего не выйдет. Но надо сказать честно, что я действительно колебался, что хуже, американский империализм или советский коммунизм.
И к какому выводу пришли?
Ну, если кратко, то оба плохи.
Рассказывал Рея Никела, с ним беседовал Андрей Папицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Мадрида стали 149 человек. Такие данные приводят испанские спасатели. На борту самолета испанской авиакомпании «Спанэйр», который направлялся в Лас-Пальмас и разбился при попытке взлета, находились 175 пассажиров и членов экипажа. Таким образом, в живых остались 26 человек. Многие из них в критическом состоянии. В ходе грузино-осетинского конфликта были убиты 133 мирных жителя Южной Осетии, заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. При этом сообщается, что многие захоронения не учтены. В Южной Осетии отменено чрезвычайное положение, введенное несколько дней назад. Соединенные Штаты призывают Россию ускорить вывод войск из Грузии. «Мы видим некоторые признаки вывода войск, однако их немного», заявил представитель Белого дома Гордон Джондро. Парламент самопровозглашенной республики Абхазия на внеочередной сессии принял обращение к руководству России с просьбой о признании независимости. В Варшаве сегодня подписано соглашение между США и Польшей о размещении на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Страны Большой Семерки заявили о готовности помочь Грузии в восстановлении ее экономики после конфликта с Россией. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Он был задержан в понедельник по подозрению в получении взятки – 750 тысяч евро. Ряд российских оппозиционных партий и движений договорились координировать работу при проведении оппозиционных акций в ходе выборов. Совместное заявление по этому поводу подписали представители Союза правых сил, Народно-демократического союза и Республиканской партии. Адвокат гражданина США Эммануэла Зельцера направил в Верховный суд Белоруссии жалобу на приговор своему подзащитному. Зельцер был приговорен судом в Минске к 3 годам лишения свободы по обвинению в коммерческом шпионаже.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Поросенок бесплатно. Почему сельское хозяйство Испании находится в кризисе? И как сделать регион центром прикладной науки? Опыт штата Аризона. В Испании не прекращаются массовые протесты фермеров. Они то перекрывают тракторами автомагистрали, то приходят в города, чтобы раздать жителям бесплатно свою продукцию и тем самым обратить внимание общественности на бедственное положение испанского села. На манифестациях и митингах сельских тружников чаще всего повторяется слово «кризис». В чем дело? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Сельское хозяйство Испании, как земледелие, так и животноводство, переживают глубокий кризис. Его основная причина – так называемые ножницы цен. Огромная разница, иногда в 20 раз, между крайне низкими закупочными ценами, по которым сельхозпродукция скупается у производителей, и розничными, по которым она продается населению. Проблема возникла давно. Однако сейчас кризисные явления проявились особо резко в связи с подорожанием дизельного топлива и кормов для скота, которые Испания импортирует. Так что закупочные цены теперь в ряде случаев даже не покрывают затраты на производство, рассказывает руководитель организации производителей сельхозпродукции АСАХА Франциско Варгас.
Доходы фермеров с каждым днем падают. Потребление овощей и фруктов в стране увеличивается, а те, кто обеспечивает рынок, от этого ничего не выигрывают, несмотря на то, что производительность их хозяйств постоянно растет. Мы считаем, что необходимо принять закон о торговых рамках, чтобы уничтожить огромную пропасть между закупочными ценами и розничными. Ведь получается, что производителям и потребителям продукты обходятся дорого. Первые платят за них своим трудом, а вторые своими деньгами. Но в выгоде остаются лишь посредники, скупщики и продавцы.
Помимо закона о торговых рамках, фермеры требуют от государства прямого вмешательства в дела сельского хозяйства, что в принципе возможно, если эта отрасль будет объявлена стратегической наравне, скажем, с энергетикой. Этого, собственно, и добиваются АСАХА и другие организации аграриев. Они не считают, что вмешательство государства нарушит законы рыночной экономики. Наоборот, власти должны помочь избавиться от монопольного ценообразования, установленного посредниками. Сегодня половину всей сельскохозяйственной продукции в Испании скупают 3 крупнейшие торговые компании – французская «Карифур» и испанские «Меркадона» и «Эроски». Это скупщики и продавцы в одном лице. Они и диктуют неприемлемые, низкие с точки зрения сельхозпроизводителей закупочные цены на их продукцию. Так что, по мнению испанских фермеров, их отрасль требует эффективной защиты со стороны государства.
Мы считаем, что сельскохозяйственное производство должно быть защищено государством. Оно должно быть объявлено стратегической отраслью, тем более сейчас, когда все чаще говорится о нехватке продовольствия в мире. Ведь продовольственная отрасль не менее важна для страны, чем нефтяная, газовая или электроэнергетическая. Мы боремся за достижение этой цели. Мы пытаемся доказать это нашим политикам.
Правительство Испанской социалистической рабочей партии пока никак не реагирует на требования сельхозпроизводителей. Более того, весной этого года в ходе реорганизации правящего кабинета было упразднено Министерство сельского хозяйства как отдельная административная единица. Его функции переданы Министерству защиты окружающей среды, прерогативой которого объявлена борьба с глобальным изменением климата на планете, а забота о селе – лишь дополнительной и не представляющей особого интереса для чиновников нагрузкой. Подобную реорганизацию та же АСАХА оценила как демонстрацию полного равнодушия к проблемам испанского села со стороны властей. Фермеры полагают, что действия правящего кабинета объясняются исторической неприязнью испанских левых к крестьянству, как к мелкобуржуазной прослойке, которой у этих политиков традиционно нет никакого доверия. Представитель Асахи Франсиско Варгас.
Министерство не оказывает никакой помощи ни животноводам, ни овощеводам, ни садоводам, никому. Единственная забота испанских левых – это любой ценой подавить протесты сельскохозяйственных производителей, будь то с помощью обещаний или полицейских дубинок. Министерство не помогает производителям. Нам от подобной администрации нет никакого прока.
Крайнее беспокойство испанских фермеров вызывают растущие поставки свежих овощей, фруктов, мяса и других сельхозпродуктов из Северной Африки и Южной Америки, в то время как в самой Испании налицо излишки этих продуктов. Закупки, как считает Асаха, делаются в политических целях в свете широко разрекламированной правящей соцпартии политики интернациональной солидарности с этими странами. Действительно, руководители государства торжественно декларировали, что приоритетом их политики является помощь развивающимся странам. Фермеры не имеют ничего против солидарности, но возражают против того, чтобы правительство повышало свой авторитет на международной арене за счет разорения и свертывания испанского сельского хозяйства. А тем временем поставлен под угрозу главный испанский огород. Так именуются здесь парниковые хозяйства в провинции Альмерия на юго-востоке страны. В свое время в этом регионе, фактически в пустыне, титаническим трудом испанских крестьян был создан самый крупный в Западной Европе комплекс по производству ранних овощей и фруктов. Выращиваемые здесь помидоры, огурцы, салат, кабачки, баклажаны в последние годы шли на стол практически всех европейцев, включая россиян. Мощная сбытовая кооперация, действующая в регионе, не давала в обиду тружеников села. Но она оказалась бессильной перед решением властей расширить импорт продовольствия. Местные политики поддерживают возмущенных фермеров. Депутат провинциального парламента Альмерии Хорхе Висерас.
Сейчас нас фактически лишают возможности производить кабачки. Дело идет к тому, чтобы не дать нам выращивать помидоры и перец. В конце концов, нам оставят лишь семечки. Мы такой политики не понимаем. Голос сельскохозяйственных производителей должен быть услышан наверху. Наше производство следует защитить как одну из основных отраслей испанской экономики.
В аналогичной плачевной ситуации оказалось и испанское животноводство. Убыточным, к примеру, стало производство молока в Галисии, где в течение столетий производились лучшие в стране молочные продукты. Фермеры режут скот, производство мяса стало убыточно. Уничтожается поголовье уникальных иберийских черных свиней, из мяса которых изготовляется знаменитый испанский хамон «вяленый окорок». Молочный поросенок стоит на рынке в провинции Бадахос на западе Испании всего 5 евро. Впрочем, его вам могут отдать и бесплатно, ведь свиней нечем кормить. Цены на корма в последнее время поднялись в 2 раза. Вот что заявил на недавнем митинге КУАК, профессиональной организации испанских животноводов, ее председатель Мигель Бланко.
Единственное, чего мы хотим, это решение наших проблем. Мы хотим честно жить своим трудом, спасти наше хозяйство от полного разорения, обеспечить будущее нашим семьям. Сейчас мы переживаем глубокий кризис. Он связан с повышением цен на корма для животных и низкими закупочными ценами на мясо, которые остаются неизменными в течение многих лет. Повышение цен на корма вызвано действиями спекулянтов. Они наживают миллионы, пользуясь полным безразличием властей. Пользуются этим и монополии, действующие в сфере купли-продажи. Ну а в дураках остаемся мы, производители, а также потребители нашей продукции. Так продолжаться вечно не может. Мы требуем изменить ситуацию. Мы требуем права на достойную жизнь.
Впрочем, если большинство фермеров недовольны политикой властей, то некие обитатели испанского села, так называемые батраки-паденщики, сельские пролетарии из южного региона страны Андалузии, ей вполне удовлетворены. Дело в том, что в Андалузии исторически существуют латифундии, то есть крупные землевладения, которые некогда принадлежали аристократии, а ныне в основном земельной буржуазии. Земли в этих местах годятся разве что для экстенсивного хозяйства, пастбищного животноводства, овцеводства и свиноводства. С развитием современных технологий эти хозяйства в среднем по 500 гектаров земли стали обслуживаться от силы 2-3 работниками. Что касается другого важного в этих местах промысла – сбора оливок, то он дает работу разве что на пару недель в году. Таким образом, в Андалузии в последние 30 лет образовался большой излишек рабочей силы, которая по законам рынка труда должна была хлынуть в промышленность и в сферу услуг, тем более, что последние постоянно нуждались в эти годы в людях. Но испанские социалисты решили этого не допустить. Они стали выплачивать десяткам тысяч сельских пролетариев пособие, позволяющее практически всю жизнь ничего не делать. Эта ситуация, уникальная в Западной Европе, уже давно перешла из-за разряда социальной трагедии в разряд социальной комедии и нередко является сюжетом для концертных выступлений испанских юмористов. Актер Алехандро Муньос исполняет юмореску о безработных андалузцах.
Безработные собрались на очередной митинг. «Мы требуем работы! Дайте нам работу!» И вот к одному из протестующих подходит предприниматель и говорит: «У меня есть для тебя работа». А тот отвечает: «Черт возьми! Здесь столько народу! Неужели нельзя было выбрать кого-то другого?» Любопытно, что наши несчастные, разнесчастные батраки от отчаяния никогда не кончают собой, как это было с безработными в других странах в годы Великой депрессии. Больше всего, по статистике, они гибнут в автомобильных авариях в период купального сезона, когда устремляются вместе с миллионами других испанцев на своих машинах к морю, чтобы заполнить пляжи, рестораны и набережные курортных поселков. Ну а государство... Государство не успевает раскошеливаться, чтобы помочь этим обездоленным.
Выплата пособий батракам, которые давно ни на кого не потратят, выдается властями как помощь сельскому хозяйству. Так что протестующим фермерам всякий раз отвечают, что государство и так тратит огромные деньги на поддержку села. Кстати, выплачиваются пособия батракам не из-за абстрактного гуманизма. По мнению наблюдателей, именно вечно безработные сельские пролетарии обеспечивают уже три десятка лет победу социалистам на местных выборах. Между тем, у испанского села существует множество настоящих, а не фальшивых проблем. Одна из них – нехватка воды для полива, особенно в восточных и юго-восточных регионах страны. Раньше воду по каналам направляли сюда из северных районов. Теперь власти категорически отказываются поддержать старую практику и фактически оставили фермеров без воды. Причина – испанское правительство встало на позиции радикальных защитников природы, которые полагают, что использование воды рек на полив может через 200 лет негативно сказаться на популяции земноводных. Ну а владельцам засыхающих без орошения сельхозугодий – не до лягушек, говорит Жорди Аулет, представитель организации фермеров из районов поливного земледелия.
Мы ничего не имеем против планов правительства построить опреснительные сооружения, чтобы предложить нам для полива морскую воду. Но пока эти сооружения будут готовы, все мы разоримся, потому что урожай не может ждать долгостроя. Вода нам нужна сегодня. Именно поэтому мы требуем пустить нам воду, как это делалось с давних времен. Если этого не будет сделано, мы выйдем на улицы с протестом.
По количеству протестов аграриев нынешний год превзошел все предыдущие. Их участники чаще всего собираются в Мадриде напротив правительственных учреждений. Фермеры перекрывают тракторами городские магистрали, взрывают петарды, выкрикивают лозунги в мегафоны. Но мадридцев все это особо не беспокоит. Они сочувствуют аграриям, тем более, что после каждой подобной манифестации фермеры благодарят местных жителей за терпение, раздают им бесплатно тонны овощей, фруктов, молока и мяса.
О кризисе в испанском сельском хозяйстве рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Продолжим сельскохозяйственную тему. Долгое время американский штат Аризона был известен сельскохозяйственной и горнодобывающей промышленностью. Однако в последние десятилетия, благодаря созданию эффективно работающей системы Research and Development, исследования и разработки, научные центры штата превратились в лидеры мировой фундаментальной и прикладной науки. О том, как это происходило, рассказывает доктор физико-математических наук, профессор математики Аризонского университета Ильдар Габитов. С ним беседует Ольга Орлова.
Ильдар, серьезные преобразования в области науки и технологий вот в штате Аризона начались, на самом деле, не так давно, а результаты, ну, знает почти весь мир. Как все начиналось?
Серьезные преобразования начались раньше. Они начались после запуска спутника.
То есть это 50-е годы?
Да, это была принята большая правительственная программа, и началась перестройка системы образования американской. Поэтому запуск спутника, он очень большое влияние оказал на развитие системы образования.
В Америке?
В Америке, да.
Россия запустила спутник, а Америка сделала соответствующие выводы.
Совершенно верно. В 60-е годы в штате Аризоны так вот созрело понимание того, что необходимо перестроить промышленность штата Аризона, которая в основном до этого была сельскохозяйственной и ориентирована была на горнодобывающую промышленность. Там колоссальное количество месторождений, золота, серебра, меди, многих цветных металлов. И вот в 60-е годы возникло понимание, что нужно внедрять научные технологии, и это совпало по времени с тем, что в окрестности города Тусон, Финикс, крупные американские компании построили свои филиалы, и в тот момент ясно возникло понимание о том, что необходимы специалисты в области оптики, оптоэлектроники, там, интегрированных оптических систем. Предварительный анализ показал, что специалистов мало.
В Америке имеется в виду?
В Америке, да. И было принято решение построить оптический центр в городе Тусон при Университете Аризоны. Сейчас таких оптических центров три. Это в Тусоне, Университет Аризоны, потом Университет Центральной Флориды, это называется Креол, около города Орландо, ну и третий знаменитый оптический центр в городе Рочестер, это штат Нью-Йорк.
Это были исследовательские центры, или там же шла подготовка специалистов, аспирантов, была ли там преподавательская деятельность?
Основное назначение этих центров было подготовить специалистов в данной области, мастеров и докторов философии, то, что называется PhD.
В России это соответствовало бы старшим курсам университета и аспирантура.
Совершенно верно. Это аспирантура. Старшие курсы и аспирантура. Аспирантура там двухступенчатая. Первая — это степень мастера получают студенты. И вторая степень, после того, как они получили степень мастера и выдержали экзамен, вступительный на следующий уровень, они поступают на программу PhD, доктор философии. И обучение занимает примерно 5 лет в целом, после того, как они получат бакалавра. То есть в среднем на обучение уходит 9 лет.
Если речь идет о 60-х годах, правильно? Да. В основном это были все-таки американские студенты и аспиранты, поскольку тогда поток иностранных студентов-аспирантов еще в Америке, видимо, был не так силен.
Да.
И тогда основу составляли кадры американских.
Правильно, это правильно. Ясно, что задачу подготовки кадров нельзя решать, просто готовя эти кадры. Она такая многоплановая задача. Там должна развиваться наука, вот должны существовать механизмы привлечения студентов. Ну а потом отличительная особенность высоких технологий состоит в том, что зазор между научным открытием и применением на практике в наши дни, он очень мал. Иногда это 4 буквально месяца или там полгода. Поэтому развитие фундаментальной науки является абсолютно необходимым и существенным компонентом во всей этой цепочке. Ну и кроме того, американская система, она построена таким образом, что профессора, которые обучают студентов, им разрешается 25% своего времени работать где-то на стороне. Это могут быть компании, это может быть своя собственная компания. И на многих факультетах, например, электромеханические или электроинженерные факультеты. Огромное количество различного рода факультетов, ориентированных на биологию. Вот оптический центр Аризонского университета. Профессора этих учреждений, они создают свои компании, мелкие. И зачастую заработная плата на этих компаниях, она превышает профессорскую. Но быть профессором — это очень престижно. Это, во-первых, обеспечивает приток грантов, это создает некие преимущества порой для того, чтобы привлекать венчурных капиталистов, фонды венчурных капиталистов. И кроме того, университет оказывает юридическую поддержку, берет на себя часть патентных расходов, на льготных условиях предоставляет площадь и оборудование, которое зачастую является очень дорогим, и мелкая компания просто не может осилить.
То есть таким образом получается, что университет всячески способствует,
да,
и технически вокруг, как может. Он не финансирует сам коммерческий процесс, запуск, да, но он пытается сделать все возможное, чтобы
совершенно
это произошло.
Верно. И вокруг таких университетов расцветает промышленность. Вот мы очень хорошо знаем, что в Кремниевой долине произошло. То же самое, там были созданы льготы для таких спин-оффов, были созданы льготы патентные. Результат виден всем. Кроме того, я приведу пример, который корнями довольно далекое прошлое уходит. Столицей штата Нью-Мексико является город Санта-Фе. Вот давным-давно была возможность, то есть были выделены федеральные деньги, можно было построить тюрьму или можно было построить на эти деньги университет. В то время руководство города, по крайней мере, так гласит легенда, выбрало тюрьму, а университет появился позже в городе Альбукерке. Сейчас город Альбукерке – это мощно развивающийся город. Это, наверное, один из самых бурно растущих городов в Америке. Я там довольно часто бываю, и каждый раз вижу, как появляются новые компании, новые здания. Вот. И все это возникает вокруг университета. Ну, не все, а, по крайней мере, университет сыграл огромную роль. В Тусоне тоже. Город Тусон – это очень динамичный, быстро развивающийся город. Градообразующими предприятиями являются крупнейшая авиабаза и университет. Благодаря университету, в частности, благодаря университету, бизнес приходит с двух сторон. То есть это и большой бизнес приходит, и снизу произрастает. Недавно конгрессменом штата Аризона была выбрана женщина, конгрессвумен, и на встрече с профессорами университета она рассказала о том, что группа людей, в частности она, представляют интересы и лоббируют создание нового агентства в Соединенных Штатах с достаточно такими большими финансовыми возможностями, который будет заниматься разработкой возобновляемых источников энергии, в частности солнечных батарей. Ну и вот сейчас видна динамика. Немецкие компании потянулись в район города Тусона, американские компании. То есть вот этот сектор начал развиваться. Поэтому, отвечая на ваш вопрос о роли университета, является ли это только образование? Да, образование, безусловно, важно. Но, как правило, это влечет и развитие промышленности, развитие науки. Это такая многоплановая задача выполняется. Ну и, кроме того, штат преображается. Это чистое производство, вот, меняется облик, там, модернизируется и более пристойный вид приводится. Старые шахты, заброшенные, которых довольно много в тех краях. Это очень важный процесс.
Вот вы описали картину, как вокруг университета вырастает целая такая сложнейшая научно-технологическая экосистема. И даже не только научно-технологическая, но и бизнес-технологическая. Правильно? Как это все взаимодействует, в смысле управления? Как друг с другом связываются такие сложные структуры и, в общем-то, неповоротливые? Потому что, согласитесь, что вообще образование представляет такую достаточно консервативную структуру. Недаром в Англии есть такая знаменитая поговорка: легче перенести кладбище, чем реформировать академические программы, например. Такое развитие, оно требует и пересмотра учебных курсов, и юридически вот действительно все время нужно быть подвижным. Как эти сложные частички конструктора, как они укладываются друг с другом?
Во-первых, сейчас бурно развивается оптика очень маленьких размеров, нанофотоникой называется. У нее довольно большие возможности, они уже используются, и ведется очень широкий круг исследований в этой области. И, как правило, такие исследования сопровождаются патентной защитой в университетах. Получение патента для, скажем, профессора или для компании, в которой он работает, это дорогостоящее мероприятие, которое требует существенных финансовых возможностей, и университет в этом оказывает юридическую поддержку и финансовую поддержку.
А вот дорогостоящий порядок вы можете сказать? Ну, примерно.
Это все зависит от того, какого уровня патент. То есть это патент внутри государства или международный патент. Сумма может сотни тысяч долларов составлять. Поэтому, безусловно, университет оказывает юридическую поддержку, предоставляется возможность работать на оборудовании мелким компаниям, которые вокруг университета строятся. Ну и, кроме того, очень большое внимание уделяется приему на работу профессоров. Система, она устроена следующим образом. На том же оптическом центре есть профессора, которые в штат входят, и есть профессора, которые работают на мягких деньгах из грантов. Они называются research-профессорами. Так вот, те профессора, которые входят в штат, они делятся на три категории. Это ассистенты, профессора-ассистенты, assistant professor называется. Они принимаются на работу. Через 3 года рассматривается вопрос о продлении контракта с этим профессором на следующие 3 года. Если такое решение принимается по истечению 6 лет, специальная комиссия изучает деятельность этого профессора, дальше производится голосование, и после этого ему дается постоянное место работы, и он переводится в разряд ассоциированных профессоров, associated professor. Но на самом деле это постоянный профессор, он уже очень защищен, но так вот просто изгнать из университета его нельзя. И если он успешен, хорошо работает, выдает научную продукцию, то через некоторое время, которое не регламентировано, он может стать полным профессором.
Пожизненная должность.
Пожизненная, да. Но существует еще следующая категория. Это либо институтские профессора, но также существует категория, которая создается на пожертвования от крупных компаний или просто от богатых людей. В этом случае профессору вместе с позицией очень часто выдается некоторая сумма, которую он может оперировать. Эта позиция очень престижная и почетная, и профессор носит имя либо компании, либо конкретного человека, который финансировал создание этой ставки. Поэтому важным компонентом является создание профессорского корпуса, и американский профессор, он очень защищен. Его мнение может не совпадать с мнением администрации. Очень немного рычагов существует давления на профессора, потому что там администрация меняется, профессор остается. Ну и кроме того, существует еще совет управляющих директоров, куда входят почетные люди, не связанные напрямую с университетом, определяющие политику университета.
С профессором математики Аризонского университета Ильдаром Габитовым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сопоставимы ли масштабы гуманитарных катастроф, вызванных войнами в Чечне и Южной Осетии? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы, добровольным заложником в Буденновске Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Частей будет происходить более интенсивно после 22-го.
В декларации содержатся весьма жесткие заявления.
В регионе установился мир, я думаю, очень надолго теперь.
Официальные лица в Литве эти слухи опровергали.
Отряд попал в засаду.
Директор перестал оплачивать нам обеденный перерыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».